Сегодня мы продолжаем уроки школы популярного богословия. Мы начинаем новую тему, которая называется «Человек». Что такое человек? Что это за существо такое? Как он появился? То ли кто-то сотворил его, то ли он возник случайно или существовал вечно? Это серьезный вопрос, над которыми бьются ученые многие тысячелетия. Попробуем услышать ответ на эти вопросы из Священного Писания. Сегодня мы продолжаем уроки школы популярного богословия. Мы с вами говорили о теме «Бог», говорили об атрибутах Божьих, Его свойствах, кто такой Бог, неведомый Бог, которому мы поклоняемся, каков Он, Бог, которого мы верим. Говорили об Иисусе Христе, о Троице, пытались представить себе, как нам относиться к тому Богу, который устроил этот мир, который создал нас, который управляет этим миром. Сегодня мы начинаем следующую тему в этих уроках школы популярного богословия. Тема, которая называется «Человек». Человек – это не менее сложная тема, чем Бог. Не менее сложная, потому что человек, наверное, самое загадочное после Бога, что есть в этом мире. Многие отрасли знания, многие направления науки пытаются понять человека. Трудность еще и в том, что человек одновременно является и исследователем, и предметом исследования. Он пытается сам себя понять. А это еще усложняет задачу. Что говорит Священное Писание о человеке, об этом сложном существе? Мы прочитаем текст, который записан во вторая глава послания к Евреям, 6 стиха и ниже. «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Немного унизил пред ангелами, славою и честью увенчал, все покорил под ноги его. Действительно, тогда, когда мы говорим о человеке, когда мы смотрим на человека, то мы можем только удивляться этого странное создание человек. И прежде всего, конечно, возникает вопрос, человек всегда существовал, кто-то создал человека, или человек сам по себе появился. Как вы знаете, есть очень много теорий, которые пытаются описать происхождение человека. Как же человек пришел в этот мир? Ну, наверное, самое известное, школьной скамьи известно. В мире существует, наверное, очень много вариантов этой теории. Теория, которая называется теорией эволюции. Суть ее очень простая в том, что когда-то в такой первобытном бульоне атомы, молекулы бились, и вот они добились того, что появилась жизнь. Да еще мало того, что появилась жизнь, она еще появилась такая, что способна была воспроизводить себя. Ну, я когда читаю, слушаю вот такие рассказы, я, конечно, поражаюсь и восхищаюсь вере ученых, как можно поверить в такое. Но ученые, люди, оказывается, глубоко верующие. И действительно, эта теория предполагает, что все само собой появилось, и вроде бы, может быть, так и было бы, если считать, что миллиарды лет оно там все бьется, и вот как бы само собой что-то происходит, если бы не один простой факт, что на самом деле в мире мы видим, что само собой все только портится, а не созидается. И вот как раз этот очевидный факт входит в противоречие и разрушает самую основу, философскую основу всякой эволюции. Оказывается, необходимо, чтобы кто-то управлял развитием. Если нет этого управления извне, то никакая эволюция не может ничего созидать, она сама по себе только разрушает. Поэтому, конечно же, представить себе, что само по себе вдруг происходит целенаправленное появление жизни, да еще ее развитие и воспроизведение, но это надо иметь очень крепкую веру. Есть другие теории, тоже не менее, я бы сказал, причудливые. Скажем, многие очень всерьез верят, что жизнь на Земле принесена откуда-то из космоса, что вот откуда-то там пришельцы принесли жизнь, и вот человек – это результат жизни какой-то другой цивилизации. Ну, на самом деле, это просто попытка увести вопрос вообще в неизвестность. Во-первых, никто не знает, были ли вообще эти неземные цивилизации. Никто никогда не встречался с этими пришельцами, нет никаких научных доказательств и свидетельств их существования. А еще узнать, откуда там, в тех цивилизациях жизнь появилась, и кто там ее создал, так это вообще уже немыслимо. Тут уже никто не может ничего сказать. То есть это просто попытка не ответить на этот вопрос. Священное Писание говорит иначе. Говорит о том, что Бог создал человека, Бог создал жизнь человеческую. Хотя тоже богословы имеют разные представления о том, как это все происходило. На страницах Священного Писания очень кратко описано творение человека и созидание Вселенной. И существуют различные интерпретации этих событий. Как бы одна из очень популярных теорий – это прямой креационизм, то есть, что Бог очень быстро творит Вселенную, человека, что каждый день, который описан в первой книге «Бытие», это 24 часа. И за 24 часа вот происходит сотворение одного, там чего-то появляются звезды, появляются растения, появляется человек и так далее, и так далее. Другая теория интерпретирует день творения не как 24 часа, а интерпретирует его как более неопределенное время, ссылаясь на то, что один день у Бога тысяча лет, или как день вчерашний, то есть, или как стража в ночи, то есть 4 часа. И тогда получается, что, может быть, разные промежутки времени были, и не так быстро происходило творение. Ну, а есть, конечно, и теории, которые говорят, что а вообще зачем нам разбираться, как быстро или не быстро происходило все это. Как Бог творил, так и творил, это его дело. И если он хотел быстро сотворить, хорошо, если он хотел это делать в течение многих столетий, ну, это его право, он может и так творить. Важен сам факт творения. То есть, есть разные взгляды, разные варианты того, как понимать, как читать первые главы книги «Бытие», где описано сотворение человека, но мы исходим, собственно, из того, что представляет Библия. А Библия говорит о том, что с самого начала Бог творит человека, творит не только Вселенную, Он творит человека, и Он творит человека таким образом, что делает его хозяином, делает его властелином. Есть два рассказа о том, как творит Бог человека. В первой главе книги «Бытие» и во второй главе книги «Бытие» описано. Эти два рассказа по-разному представляют процесс творения. В первой главе книги «Бытие» описана цель, что Бог решил сотворить и творить человека, и указано, для чего Он творит. Написано так, что Бог благословил людей и сказал: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле». То есть Он указал цель, для чего Он сотворил. И в первой главе книги «Бытие» не описан процесс творения. Во второй главе книги «Бытие» уже описан подробно или относительно подробно процесс творения, как конкретно Бог творит, последовательность творения описана. Ну и, конечно, некоторые из этого даже делают такие скоропостижные выводы, что якобы это два разных рассказа, просто механически соединенные вместе. Ну, как будто бы древние люди были такие глупые, они не понимали, что это два разных рассказа, они не видели, что это два рассказа, только современные богословы вдруг обнаружили, что есть два рассказа. На самом деле, здесь совершенно очевидно, что автор рассказывает так, собственно, как и сегодня. Любой ученый, например, в своей статье рассказывает о каком-то явлении или событии. Вначале он дает тезис, краткое заявление того, что он хочет сказать. Потом он подробно раскрывает, как это все происходит и каким результатом он приходит, какую последовательность, какую логику он использует, а в конце он снова делает заключение. И хотя в любой статье есть повторы, но никто не рассматривает, что это какая-то компиляция или два разных события. Точно так и Моисей описывает сотворение человека, в первой главе указывая на цель, во второй главе, описывая уже подробно сам процесс творения, указывает, как конкретно происходит этот процесс творения. Причем, когда мы читаем вот то, как описывает Моисей творение человека, то, во-первых, возникает вопрос, а зачем вообще Бог творит человека? Зачем вообще это надо? Разве Богу мало было самого совершенства и высшего мира, в котором Он пребывает? Ну, наверное, мы до конца, конечно же, не сможем ответить на этот вопрос. Зачем вообще Бог творит человека? Хотя это вопрос далеко не праздный. Если мы будем правильно понимать, зачем человека Бог сотворил, может быть, мы сможем лучше и правильнее понять роль и цель каждого из нас, то есть свою собственную цель. Если я буду знать, для чего все человечество существует, может быть, я пойму, для чего я живу на земле, только ли для того, чтобы дом построить или дерево вырастить, и все, или у меня более высокая цель. Оказывается, есть более высокая цель, и Бог творит человека, имея в виду очень высокую цель. Но здесь мы можем находиться в некоторой области неопределенности, не до конца, наверное, четко и ясно можем обозначить всю эту цель. Кто-то из богословов считает, что главная цель, ради которой Бог творит человека, это слава Божья. Для славы Божьей Бог творит человека. Конечно, это очень привлекательно, очень красиво звучит, но, может быть, это слишком узкое понимание, потому что у Бога и так славы хватает. И для того, чтобы добавить себе славу, конечно же, Ему не надо было бы творить человека. Да, действительно, человек является собой славу Божью. И действительно, человек и человечество, и вся история человечества, в конце концов, покажет славу Божью. Но это будет естественный продукт, как бы естественный признак всего человека и человечества. Но никак не цель, не главная цель. Не ради того, чтобы просто немножко славы добавить, Бог творит человека. Или есть и другие мнения, что Бог творит человека для того, чтобы человек служил ему. И это тоже правильно. По сути дела, это правильный взгляд, но тоже слишком узкий взгляд. Не ради этого. У Бога достаточно существ, которые бы ему служили, и без человека. И он бы мог обойтись без такой сложной истории и сотворения, и грехопадения, и прихода Иисуса Христа на землю, если бы ему надо были просто служебные существа. Хотя служение – это действительно функция человека, но это не главное, ради чего, собственно, Бог создает человека. По сути дела, еще Августин как-то очень четко и ясно отметил, что Бог создал нас для себя. Он не конкретизировал, конкретно для чего? Он говорит, для Бога мы созданы. То есть для общения с Богом, для того, чтобы находиться в Его присутствии и быть рядом с Ним, для того, чтобы быть достойными партнерами Его. Именно поэтому человек входит в Церковь Христову, которая составляет тело Иисуса Христа, находящееся на престоле Божьем, поднимающееся до самых высших высот духовного мира. И это как раз является самой высокой целью. Это как раз то, что показывает, что у человека есть бесконечно высокое предназначение. Уже то, что Иисус Христос, Сын Божий, идет ради человека на смерть, показывает, что человек стоит того, что стоит платить за человека столь высокую цену, потому что место, которое предназначено человеку вечности, бесконечно высоко. Это не просто место служебного духа, который там славу создает дополнительно или играет на арфе перед Богом, а это более высокая цель. И человек для этого, собственно, и был создан. И вот здесь, в первых главах книги Бытие, как раз описано то, как Бог создает человека. И здесь вот рассказывается о том, что Бог создает человека по образу и по подобию своему. Бог создает человека по образу и подобию своему. Сотворил Бог человека по образу своему, по подобию своему. Вот эта фраза «по образу и подобию» заставляет как-то тоже очень высоко посмотреть на человека. Это означает, что человек несет на себе и образ, и подобие. И хотя в богословии есть разные точки зрения и споры в отношении того, что человек создан только по образу Божию, а подобие он должен достигать, но вообще, если смотреть более детально по текстам Священного Писания, то можно увидеть, что другие тексты говорят, что Бог сотворил не только по образу своему, но действительно и по подобию, особенно это написано в 5 главе книги Бытие, с 1 стиха, где сказано: «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». То есть здесь вот очень ясно показано, что человек был создан по образу и подобию Божьему. А что это означает, собственно говоря, по образу и подобию Божьему? И вообще, каким был человек, каким был Адам с самого начала, когда он был создан? Ну, очень хотелось бы, конечно, взглянуть на Адама до грехопадения, до того, как он превратился в такого человека, который похож на нас с вами. До конца, конечно, опять-таки мы не сможем описать вид и свойства, и характеристики Адама до грехопадения, первоначального создания Божьего. Но что-то мы можем сказать. Кстати, наверное, самая точная характеристика Адама до грехопадения, человека, созданного по образу и подобию Божьему, это Иисус Христос. Христос ведь есть образ и подобие Божье, не искаженные грехом. В нем не было никакого греха. И он как раз являл самый настоящий образ и подобие Божие. Поэтому он и говорил, что «видящий меня, видел Отца». И если мы хотим посмотреть, собственно, на Адама до грехопадения, то, по сути, нам надо посмотреть на Иисуса Христа. Конечно, речь идет не о физическом виде, не о физическом образе. Слово «образ» имеет несколько значений. С одной стороны, слово «образ» может означать внешнее сочетание свойств, качеств, каких-то характерных особенностей, но не только внешнее. Мы часто говорим, например, «образ мысли». Образ мысли – это же не есть что-то внешнее, это уже внутреннее что-то. То есть под понятием «образ» не имеется в виду только внешнее. В языке, в нашем языке слово «образ» имеет в виду отражение каких-то свойств, схожесть на оригинал. похожее на то, что есть в оригинальной действительности. Вот что такое, что собой представляет, собственно, образ и подобие. И действительно есть очень много точек образа и подобия человека и Бога. Ну, во-первых, по свойствам, по структуре, как бы, очень много есть похожего и подобного между Богом и человеком, потому что Бог творит человека как раз таким, каким он хочет видеть его для собственного общения. Значит, он должен быть подобный ему. И такие, наверное, самые характерные черты – это, во-первых, личностность. Личность – это то, что является, наверное, самое важное, что отличает человека от всех других животных. Личность – это не просто индивидуальность. Индивидуальность – это особенность, то, что отличает одну особь, скажем, от другой особи. Но личность – это гораздо больше. Личность – это самосознание, личность – это некие интеллектуальные свойства, которые есть у человека. Это понимание самого себя как человека, это умение осознать мир вокруг себя и выразить этот мир. Вот что, собственно, собой представляет личность. И личность – это то, что присуще человеку от рождения. Просто человек не сразу выявляет в себе личность, и постепенно, только в процессе роста в человеке проявляется личность. Но личность – это не просто результат социального общения, а личность – это то, что действительно заложено с самого начала Богом в человеке, и человек, являясь личностью, как раз и предназначен для общения, настоящего глубокого общения с Богом. Ну, можно, конечно, перечислять очень много конкретных свойств и качеств, которые похожи, подобные между Богом и человеком. Ну, например, творчество. Человек – это существо, которое способно творить, создавать нечто новое. Не просто складывать из существующего, а делать принципиально новое. Это как раз свойство, которое Бог имеет. Да, Бог творит, конечно, иначе. Бог творит из ничего. Как всю Вселенную Бог творил из ничего, человек творит только из существующего, из материи, которую уже Бог сотворил. Но сама идея творения, сам принцип творения как раз это та точка подобия, которая делает человека похожим на Бога. Человек способен любить, чувствовать, человек способен понимать, что такое справедливость, что такое несправедливо. Человек способен молиться, иметь общение с духовным миром. Ни одно живое существо, кроме человека, не может иметь общение с духовным миром. Самые умные существа не могут молиться. Человек – единственное существо, которое, например, погребает мертвых. Ни одно живое существо мертвых не погребает. То есть есть очень много таких признаков, которые показывают уникальность человека по сравнению с рядом других животных, которые существуют. И это все как раз подчеркивает его уникальность и похожесть или подобие, которое заложил Бог с самого начала в человеке. Вот такой образ и подобие человека существует и хранится, несмотря на то, что произошло искажение со временем. Но с самого начала это было заложено в человеке и, наверное, во многом должно было бы развиваться и развивается у некоторых. Но если мы возвращаемся к описанию творения, то есть еще несколько очень интересных моментов, на которые мне хотелось бы обратить внимание. Во-первых, здесь мы дальше встречаем описание во второй главе книги «Бытие», как Бог из Адама, из ребра Адама творит помощника, или помощницу для Адама, Еву творит, творит женщину. И здесь возникает, опять-таки, важный духовный вопрос. Зачем Адаму помощница? Если вы читаете, я не буду перечитывать сейчас всю вторую главу книги «Бытие», то вы видите, что Адам довольно совершенный. Он очень смело общается с миром. У него полная гармония с окружающим миром. Животные приходят к Адаму, он их называет по имени, то есть он определяет сущность каждого животного. Животные повинуются ему. У него нет никакого конфликта с окружающим миром. Это не то, что сегодня, когда мир враждебен человеку, человек должен покорять этот мир, владычествовать в смысле управления и заставить этот мир подчиняться себе. У Адама этого ничего нету. Адам, наверное, мог спокойно управляться с этим садом, где Бог его посадил, и охранять, и возделывать сад. И почему-то мне кажется, что ему не нужна была помощница для того, чтобы поливать деревья там или какие-то там специальные меры еще делать по охране этого сада. Наверное, для другой цели нужна была помощница для Адама. И когда мы читаем эту главу, то мы здесь находим, что для человека не нашлось помощника, подобного ему. То есть, оказывается, Адаму нужен был помощник не просто как помощник, который выполняет черную работу, а помощник, подобный ему. Вот это вот очень важный момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. Бог создает человека не в одиночестве. В Адаме существовала Ева, в Адаме существовал весь род человеческий. Мы с вами, собственно, тоже находились в Адаме. Мы вышли из него со временем. Генетически мы все возвращаемся, если можно вернуть нас всех, то мы бы вернулись снова к Адаму. Но эта множественность нужна была для того, чтобы человек по-настоящему раскрылся как человек, для того, чтобы он стал по-настоящему человеком. Потому что человек задуман был для общения, и он должен был научиться этому общению. И вот как раз помощница, которая была создана Богом для Адама, Ева, она как раз нужна была, во-первых, для того, чтобы Адам мог получить для себя соответственного человека, с которым мог иметь настоящее глубокое общение. И, собственно, брак так и создан главным образом для общения. Не просто для воспроизводства рода человеческого. Да, это тоже одна из функций брака, но это не главная функция. Главная функция в том, чтобы люди в браке могли узнавать себя, могли расти духовно, потому что в этом, собственно, главная идея вообще существования человека здесь на земле. Он должен вырасти до определенного духовного роста. Вот этот духовный рост как раз происходит только тогда, когда мы с кем-то общаемся, когда мы узнаем себя в другом, когда мы смотрим, сталкиваемся с другими людьми и таким образом можем увидеть себя, увидеть другого. И вот это взаимное общение, столкновение, какие-то иногда непонимания, иногда поддержка, вот это как раз есть инструменты для духовного роста. И с этой точки зрения как раз брак является одним из лучших инструментов для духовного роста человека. Потому что именно в браке человек лучше всего может увидеть себя. Потому что, ну, для мужа жена – это, наверное, тот человек, который лучше всего скажет, где муж не прав, что он не так делает. Ну, и для жены муж точно так действует и скажет, где она не права и где она не так действует. И в браке как раз человек может вырасти, по-настоящему вырасти духовно. И помощь, которую люди оказывают друг другу в браке, это как раз помощь в духовном росте а не в первую очередь материальная помощь. Хотя и материальная помощь очень важна, и взаимная поддержка в материальных вопросах тоже на своем месте. Но главная идея, ради которой, собственно, Бог выводит Еву из Адама и создает помощника, соответственного ему, как раз заключается в необходимости иметь вот этого помощника, общение, постоянное общение для духовного роста. Когда мы смотрим на, собственно, акт творения, на то, как Бог творил и что происходило при первых днях творения с человеком, то, наверное, можно сделать несколько очень важных выводов. Первый, как мне кажется, очень важный вывод, что человек не высшая ценность во Вселенной, высокая ценность, но не самая высшая. Помните, в советское время был такой лозунг «Все для человека». Это правильный был лозунг, действительно «Все для человека», просто не было окончания этого лозунга. Все для человека, а человек для чего? А человек для Бога. Вот если правильно понимать, что все для человека, а человек для Бога, тогда все становится на свои места. А если забыть вот эту вторую часть, что человек для Бога, а только все для человека, то тогда жизнь человека становится бессмысленной. Тогда теряется цель. Цель жизни человека всегда должна быть вне этой жизни. Тогда, когда человек живет только для того, чтобы есть, пить, удовлетворять свои естественные потребности, то это бессмысленно, это все равно, что работает механизм только на самого себя. Человек должен, он создан именно для того, чтобы иметь цель вне себя. И вот как раз создание, если мы понимаем, что человек создан, а не просто произошел случайно в этом мире, как раз создание человека указывает, что человек – высшая ценность, но не самая высшая во Вселенной. Более высокая ценность – это Бог. Второй очень важный вывод, который я хотел бы обратить внимание из того, что человек сотворен, заключается в том, что человек не есть часть Божества. Он не Сын Божий, он творение Божие. То есть человек в естественном своем состоянии – это не просто частица Бога, а только результат работы его рук. Это очень важная особенность, потому что некоторые думают, что мы вот похожи на Бога, что мы частица Божества. Ничего подобного. Мы только результат его работы. Конечно, мы можем стать детьми Божьими, но это уже то, что делает Иисус Христос через возрождение. А в естественном состоянии человек – это только творение Божие. Еще один очень важный момент – человек – это не Бог и не высшее божество во Вселенной. Это, в общем-то, простая истина, все это хорошо понимают, но не на практике. То есть человек должен понимать свои ограничения. Вот что следует из истины о сотворении. А мы очень часто не можем согласиться со своими ограничениями. Мы хотим все знать. А вот почему этот человек пришел, а что он сказал, а что он сделал? Зачем нам это знать? Мы люди ограниченные. Надо согласиться со своими ограничениями. Нам не надо всем управлять. Нам надо знать свое место. Мы должны владычествовать над природой, но не над другими людьми. Бог не поставил нас владычествовать над людьми, Он поставил только владыкой над природой, над материальным миром. А мы же хотим владычествовать над всем, и прежде всего над всеми. Вот это как раз неумение признать свои ограничения, это, конечно, особая тема, и об этом нужно много говорить, но это неумение признать свои ограничения очень часто мешает людям. Люди как бы стремятся быть как боги. И хотя это цель Бога, Бог хочет, чтобы поднять человека до своего уровня, но не тем способом, на который люди идут. Не просто захватить плацдарм Божий, а надо смириться, надо пойти совсем другим путем, и тогда человек действительно сможет подняться по лестнице духовного роста. Ну и последнее, наверное, замечание. человек создан для вечности. Он создан не для того, чтобы только жить здесь на земле. Его цель была в том, чтобы находиться в вечности. И пребывание на земле – это только промежуточная форма его жизни. Он должен выполнить свое назначение здесь на земле и прийти к вечности. И вот там только начнется его настоящая жизнь. Это как раз те несколько основных выводов, которые следуют из истины о сотворении Богом человека. Аминь.
Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.